Ом, намасте, я приветствую всех, кто видит, слышит меня. Начнем с мантры Ом. Так, когда мы обсуждаем истины Адвайты, путь освобождения, мы уже должны быть к этому подготовлены. Мы должны состояться как садху, у нас должна быть сформирована концепция жизни, смысла, ценностей, садху. И в эту концепцию входит понимание четырех осознанностей и понимание величия пути освобождения. Вот четыре осознанности, они заставляют задуматься об изъянах сансары. А величие, понимание величия пути освобождения дает возможность обрести преданность духовной жизни, преданность духовному пути, получить вдохновение на духовном пути. Величие пути освобождения – это то, что должно вдохновлять нас, окрылять и вести по духовному пути. Мы должны отдать за путь освобождения очень много. Обычный человек должен заплатить очень большую цену за путь освобождения. И он не сможет заплатить эту большую цену, если не осознает величие пути освобождения. В юности у меня был немного такой максимализм в духовной жизни, в каком плане? Когда я проповедовал, мне казалось, это не так сложно человека помочь ему встать, вступить на духовный путь. Казалось бы, чего здесь сложного? Достаточно один раз рассказать о пути освобождения, показать ему тексты книги, и он вступит на него. Он вступит на него со всей верой и решимостью. Но затем я обнаружил, что это совсем не так. И что оказалось, что можно говорить 10 раз, можно говорить 100 раз, но не всегда он вступает на духовный путь со всей верой и решимостью. Очень много я встречал, что когда человек слышал много лекций, учений, изучал много книг, тем не менее он не сумел почему-то вступить на него. И я задумался, а почему он не сумел вступить на него? И оказалось, что когда он осознал, что нужно заплатить очень большую цену за него, и ценой здесь является его эго, его старая система смысла и ценностей, эго с его привязанностями, с его желаниями и амбициями, что он спасовал, он как-то не сумел выплатить вот эту цену. И тогда я задумался, а почему же он так не сумел выплатить эту цену? Почему же он пожадничал? И я приходил к выводу, что он не осознал, не понял величия пути освобождения. То есть ему на какой-то момент стало жалко. Жалко свои привязанности, жалко свои амбиции, жалко свою привычную картину мира. Он не смог вступить на путь полноценной трансформации, полноценной духовной практики. Он предпочел возвратиться к своему привычному накатанному ходу мышления, к своей старой мирской колее, к своим привычным привязанностям, привычному образу жизни. Другими словами, он дошел до какого-то момента на пути садху и потом вернулся назад. Потому что он обнаружил, что придется заплатить большую цену. Что придется заплатить своим эго, своими привязанностями, своей гордостью, своими желаниями. Путь трансформации невозможен без этого. без такой самопожертвования, самоотдачи. Но он обнаружил, что это входит в противоречие, в конфликт с его привычной системой ценностей, с его желаниями. И вот тогда я думал, почему он не смог или не захотел заплатить эту цену? Потому что он не понял величия пути освобождения. Он недостаточно серьезно отнесся к пути освобождения. Он не осознал ценность пути освобождения. То есть он недостаточно уважительно относился к этому пути. Он считал, что путь освобождения существует, но он стоит немного, немного. Он стоит 3-4 лет практики, 3-5 ретритов, небольших пожертвований. Он стоит по цене билета в Индию или в Непал туда и обратно 2 раза. Вот так. Чтобы получить дикшу. Вот примерно у него такая цена. И какого-то одного паломничества. Вот. Ну то есть ум, он примерно осознает ценность каждой вещи в мире. И у него, независимо от вашего рационального мышления, происходит систематизация разных шкал ценностей, разных веса разных ценностей. И вот он ранжировал эту систему ценностей, и путь освобождения, очевидно, он не придал ему того значения, той ценности, которая надо было. И когда стал вопрос платить, а платить что это значит? Это же не платить деньги. Это вообще не имеет отношения к деньгам, к экономике. Имеется в виду отдавать, освобождаться от желаний, отдавать эго, отдавать привязанности, воспитывать себе новую ментальную структуру, отсекать надежды, страхи и цепляния, открываться божественному, преодолевать мелочное эго. Вот когда встал вопрос такой, вот о такой оплате, он посчитал, я не готов платить. А почему не готов? Вот когда вы покупаете что-либо, вы оцениваете товар, и когда вам говорят какую-то цену, это значит, вы интуитивно понимаете, уже у вас сложился стереотип о ценности того или иного товара. И когда вам говорят цену, противоречащую выше сложившихся у вас стереотипов, вы говорите, не-не, это слишком дорого. Я не готов платить такую цену. Very expensive, так говорят. И мы отказываемся от этого товара. Может быть, он красивый, он хороший, мы бы хотели его взять, но слишком дорого. Нет. Это почему слишком дорого? Потому что это ударит по моему бюджету. Чтобы купить такой товар, мне придется многим пожертвовать. То есть мне придется там сократить, там. Мне придется пожертвовать своим комфортом. Урезать многие расходы на многие желания. И тогда я говорю, нет, это не могу взять, это дорого слишком. Лучше я не возьму его. Лучше мой комфорт сохранится, привычный образ жизни, мои желания сохранятся, чем я возьму этот товар. Этот товар, конечно, хороший, красивый, но я не готов отдавать за него такую цену. Вот что-то наподобие происходит в душе духовного искателя в том случае, если он не понял величия пути освобождения, если он недолжным образом его оценил. Вот когда путь освобождения должным образом оценен, мы можем заплатить большую цену, мы можем заплатить великую цену, мы можем заплатить самую великую цену, которая есть. И вот это понимание величия пути освобождения – это вера, это часть нашей веры. Тогда мы можем заплатить нашим эго, можем заплатить привязанностями, желаниями, амбициями, гордостью, цеплянием за волю, цеплянием за привычный ход мыслей, за привязанности там, к родному краю, чем угодно. Все это цена определенная, ну, с точки зрения эго. Вот эго, оно ведь великий купец, великий торговец. Оно все ранжирует в соответствии с ценами. У него есть своя иерархия, внутренняя иерархия ценностей. Эго – это великий меняло, великий капиталист, великий банкир, великий бизнесмен. И инструментом, управляющим здесь, является манас. У Аханкары манас на побегушках. Он постоянно оценивает. Это такой менеджер, который постоянно оценивает. Купить, продать. Это дорого, это дешево. А эго, как Аханкара, принимает решение. Это великий купец. И мы постоянно оцениваем реальность. То есть мы постоянно оцениваем вес той или иной вещи, того или иного события, того или иного действия, что для нас выгодно, что невыгодно. Все это работает манас. И когда у манаса, у ума недостаточно информации, он запрашивает базу данных. Он запрашивает читу, архивы памяти. Он сравнивает с тем, что у него уже есть в базе данных. Он как бы просматривает информацию. Ну-ка, что там в прошлый раз говорили? Органы чувств. В прошлый раз что эго говорило? Что в прошлый раз было ценно, а что нет? Он подключает архив памяти из читы, из памяти, из банка данных. И вот эго, оно оценивает все явления этого мира путем манаса и читы. Но когда не хватает ресурса эго, манаса не хватает, когда читы не хватает, эго обращается к Будхе, духовному разуму, к внутренней интуиции, к внутреннему свету в сердце. Это как бы такой мудрый советник. И этот мудрый советник иногда он может отодвинуть мнение манаса, он может отодвинуть базу данных, записи читы, памяти нашей, нашего подсознания, и дать эго определенную упадешу, наставление, сказать: эго, вот здесь ты ошибаешься, вот здесь ум ничего не понимает. Вот это очень ценная вещь. И когда мы вступаем на духовный путь освобождения, мы должны руководствоваться принципом Будхи, мы должны слушать внутренний духовный свет, духовную мудрость, духовный разум внутри нас, и с помощью него оценивать величие пути освобождения. И когда мы можем оценить величие пути освобождения, то тогда мы готовы заплатить за него великую цену. Итак, размышления над величием пути освобождения – это необходимое условие того, что мы можем пойти по этому пути. Что? Путь освобождения в душе, в Боге – это наше предназначение, это самое главное в жизни для каждого живого существа. Не только для нас, а для каждого живого существа, которое есть на Земле и в других мирах. То есть каждое живое существо рано или поздно придет к этому пути. Это закон эволюции. Это предназначение души, потому что освобождение означает слияние с Богом, с Брахманом, богореализация. И вот круг эволюции завершается, когда душа освобождается. Сейчас душа попала в материальный мир, попала в сансару. И сейчас мы пленники сансары, мы пленники материальной природы, а в каком-то смысле даже рабы. Наше тело точно раб. И вот, чтобы оценить величие пути освобождения, мы должны иметь некую отправную точку. И эта отправная точка – это признание факта своего плена в материальной природе, своего рабства в материальной природе. Пока мы не признаем, что мы находимся в таком плену материальной природы. Вот иногда есть такой термин «обусловленность материальным существованием». Это термин ученых, термин пандитов. Ну, когда вы так думаете, ну что такое обусловленность? Никакого отклика на самом деле. Вот когда вы понимаете, что я раб материальной природы, я ее пленник, тогда возникает ответный посыл. А как же мне освободиться? Я не хочу быть рабом. Я вовсе не хочу быть пленником. Я хочу быть свободным, мое предназначение быть свободным. Я хочу освободиться. И главная цель жизни того, кто попал в плен, освободиться. Смысл жизни раба ведь не рабствовать, так? Не улучшать рабские условия, не бороться за права рабов, улучшая права. Смысл жизни раба вообще с рабством расстаться. Смысл жизни пленника в чем? Ведь не в том, чтобы в плену сделать огород и устроиться поудобнее, а вообще из плена сбежать, освободиться от этого. Таким же образом, смысл живого существа в сансаре – это не улучшать условия жизни в сансаре, а в принципе решить вопрос освобождения. И вот сансара – это все миры, в которых душа потеряла свою осознанность, потеряла свою боготождественность, свою энергию и осознавание. Материальный мир, астральный мир, нижние миры, причинный мир – все это сансара. Все это области, обители несвободного существования, где действует жесткая необходимость в виде кармы, область несправедливых законов. Если в мирах освобожденных, Уттама Пуруш, Сиддха Пуруш, нет закона кармы, а действует лила, происходит лила божественного, действует закон божественной милости, то в мирах неосвобожденных действует закон кармы, закон божественной строгости и справедливости. Это миры необходимости. Миры же святых, освобожденных душ, нитья, ситхов, махапуруш – это миры божественной свободы. И процесс освобождения – это вырваться из одного мира в другой, из мира необходимости, из мира кармы, из мира ограничений, из плена этого мира, в мир игры, в мир божественной свободы, свободы от времени, пространства, гун материальной природы, пяти элементов, пяти оболочек и вообще любых причинно-следственных и любых ограничений, которые могут быть. Но вырваться из плена материальной природы Пракрити можно невозможно самому. Какая бы сильная душа ни была, она часть этого мира, то есть освобождение. Это не процесс личных усилий души, и это не процесс, который решается на уровне материальной природы. Это нечто трансцендентное, запредельное, потустороннее. Освобождение происходит за счет божественной милости, за счет трансцендентного, того, что не является частью этой системы сансары. Например, ум не может освободить сам себя. Мы никак не можем освободить себя с помощью размышления, интеллекта, логики. Это подобно вору, который переоделся полицейским. И иногда вор переодевается полицейским, чтобы грабить еще и изощреннее. Таким же образом, ум не может нас освободить. Мы не можем освободиться с помощью эгоистичной воли, например, эгоистичного усилия. Мы не можем освободиться, опираясь на что-либо, в сансаре, вообще на что-либо. Освобождение – это фактор иного, трансцендентного мира. Трансцендентного означает выходящего за пределы трех гун, пяти элементов природы, сна со сновидениями, сна без сновидений, бодрствования, трех состояний. Это то, что приходит из турья, четвертого трансцендентного состояния. Это означает, чтобы призвать эту освобождающую силу, мы должны вступить в связь с этим трансцендентным измерением. Мы должны призвать его должным образом. И это трансцендентное измерение должно провести внутри нас свою преображающую работу. И вначале это трансцендентное измерение проявляется ведь через простые вещи, через доступные нам в этом материальном мире, через священные писания, через духовного учителя, через братьев и сестер по дхарме, через Иштадеваду, изображение имени, формы божества. Сначала божественное так приходит, потому что другого шанса почувствовать нет вообще. Затем оно приходит через внутренний опыт. И когда этот внутренний опыт углубляется от внешнего к внутреннему, тогда это трансцендентное измерение может прийти к нам в полном величии, в полной красоте, в полной силе и могуществе. И вот мы должны дать полную цену за его приход, иначе оно не состоится. Мы должны внутри сделать выбор. Мы должны осознать величие пути освобождения. То есть оно достойно, этот путь заслуживает того, чтобы мы многое заплатили за него. Своим эго, своими привязанностями, цепляниями, своим мнением. Потому что ведь какие препятствия часто бывают? Какие преграды на духовном пути? На духовном пути ведь не внешние преграды бывают чаще всего, а внутренние. Эгоизм, амбиции, привязанности, гордость, ум, концепции. Вот такие привязанности. И мы придаем значение каким-то внутренним данным только потому, что не поняли величия пути освобождения. Только потому, что неверно оценили, и мы как бы не готовы давать за него большую цену. Малую готовы, но большую нет. Мои мысли, ход моих мыслей важнее, ну какой-то путь освобождения. Важнее, что я думаю по этому поводу. Моя воля важнее. Мои желания, они важнее. Пусть путь освобождения когда-нибудь придет. И вот эта неготовность отдать цену, она закрывает дорогу пути освобождения. Но когда мы переоценим величие пути освобождения, поймем его великую цену, то тогда какие бы мысли, какие бы эмоции ни пришли, какие бы желания, какая бы воля эго ни проявилась, мы скажем: я готов это отдать, я готов этим пожертвовать во имя великого пути освобождения, потому что путь велик, освобождение велико. Та божественная сила и энергия, абсолют стоящий за путем моего освобождения, они гораздо более величественны. Итак, с одной стороны, мы признаем факт своего рабства в сансаре. Это дает нам великое смирение. Потому что, как говорил с вами Вивекананда, мы рабы хороших слов, рабы приятных вещей, рабы устоявшихся мнений и стереотипов, даже рабы глотка воздуха. Прокрити полностью контролирует нас, полностью доминирует. Мы не можем без нее никуда. Вот с одной стороны, мы признаем вот свою такую сансарную ограниченность полную. Признаем, что важно освободиться мне. Очень важно. Для души это самое главное. С другой стороны, мы понимаем величие пути освобождения. Путь освобождения — это самое величественное, что может быть в мире людей, в мире асуров, в мире нагов, в мире богов, в мире всех. Потому что это ведь не наше личное освобождение, это не есть решение каких-то наших локальных текущих задач этой жизни. Это как таковое прекращение вообще всей сансары. Прекращение связи с сансарным миром через изменение восприятия отношения, через открытие божественного света и переход в мандалу чистого видения, в мандалу измерения божественного, переход из кармы в лилу, то есть переход из состояния, которое миллиарды лет, миллиарды жизней длился, в совершенно новое состояние без кармы. Почему асуры не свободны при всем их могуществе, талантах, сверхспособностях, упорстве, воле, древности? Да потому что не готовы за освобождение заплатить цену. Слишком много вкладывалось в способности, в эго, в асуризм, в технологии. Асуры избрали свой собственный путь. И этот путь не связан с освобождением, а с усилением эго, усилением способностей. Поэтому их называют как бы титаны, вырожденные боги, куда-то. Их стремление к божественному выродилось в что-то обусловленное, относительное сансары. Почему сансарные боги не способны к освобождению? То же самое, только на более тонком уровне. Не отдано неосознанно величие пути освобождения. То есть заслуги, роскошь, величие, влияние ситхи перевесили. Только немногие из богов в сансаре идут путем освобождения. То есть те зрелые боги, которые управляют сансарой, они идут по пути освобождения. Некоторые из них освобождены, как, например, гуру богов Брихаспати. Хотя он пребывает в мире богов, но сам он освобожденная личность. Сиддха-пуруша, Маха-пуруша. Но те, кто живут, многие из сансарных богов, обладают великолепными телами, превосходными заслугами, божественными телами, состоящими из элемента огня, воздуха и пространства, сверхъестественными способностями, но не идут путем освобождения, потому что не осознают его величия, потому что есть заслуга, есть тенденция тратить эту заслугу. Есть определенный образ жизни, очень комфортный, очень сложно от него отказаться. Почему люди не идут путем освобождения? Потому что не готовы заплатить за него цену, есть мирские желания. Энергия трех нижних чакр требует очень много удовлетворения желаний. Трудно осознать величие пути освобождения. Трудно изменить образ жизни, трудно изменить менталитет, отсечь привязанности. Трудно опираться во что-то, на что-то непостижимое, неуловимое, неосязаемое. Наги не идут путем освобождения, потому что структура тела связана с плотными энергиями Муладхары, Свадистаны, земли, воды. Есть очень плотная обусловленность, и она дает огромное желание, огромное наслаждение. Но путь освобождения закрыт, и они никогда не пойдут этим путем, за исключением редких великих нагов, которые достигли просветления. Животные, преты, существа ада, они вообще не могут осознать путь освобождения, поэтому пути освобождения величия для них нет. Но мы, обладатели драгоценного человеческого рождения, осознаем путь величия освобождения. То есть, если мы способны его осознать, это знак, да, мы обладаем драгоценным, уникальным человеческим рождением. Итак, лекции по Аватхута-гите – это для тех, кто осознал величие пути освобождения. Если человек не осознал, и он ее слушает, он не сможет получить пользу. Это за пределами его понимания, за пределами его возможностей и заслуг. Так, Аватхута-гита, глава 2.
Осознавши свое высшее Я, неотъемлемое, изначальное, нерожденное и невообразимое, не загрязнен никаким пороком, каким бы желанным для него, самого способом он не действовал. И как только он освобождается от невежества, он уже не может исполнять никакой деятельности. По этой причине владеющий собой, нищенствующий, никогда не связан.
Так Аватхута-гита – это упадеша самоузнавания. Упадеша означает наставление. Пратипхиджни упадеша. Наставление по самоузнаванию. Лайя-амрита – это упадеша по самоосвобождению. Пратимокша. Например, песни Рамалинги или моя книга «Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма» – это упадеша по самоотдаче. И вот логика процесса освобождения, учения джняна-йоги, лайя-йоги, она развивается от самоосвобождения к самоотдаче и к самоузнаванию. И вот эти три процесса – это процессы освобождения души от пяти оболочек, эго, неверных взглядов, неверных концепций, связанности с сансарой, трех гун, пяти главных элементов, трех мал, пяти кончук и всего того вообще, что ее может связывать. Вот по этой логике происходит самоосвобождение, происходит освобождение души. Сначала идут процессы на уровне ума, интеллекта, процессы джняна-йоги, связанные с вичарой, вивекой, то есть анализ, размышления, познание качеств брахмана, первичное погружение в неконцептуальную осознанность, утверждение в состоянии вне ума, усмирение ума, способность обнаруживать мысли, желания и отделять себя от них. То есть мы выращиваем минимальное качество внутреннего наблюдателя, внутреннего свидетеля. Мы центрируем свое сознание, чтобы утвердиться в минимальном состоянии осознанности. И тогда мы можем некоторое время или длительное время пребывать в состоянии ума, распахнутого ума за пределами мыслей, стараясь сделать это базовым состоянием созерцания. И тогда мы можем растворять некоторые мысли, даже вообще все мысли можем растворять, эмоции, некоторые энергии, восприятие зрительное, обонятельное, осязательное, то есть базовое состояние осознанности, внутренний свидетель, который мы выращиваем на пути самоосвобождения, позволяет это. Затем мы обнаруживаем, что нам нужно идти дальше, этого мало, что запасы нашей кармы таковы, что простого наблюдения, простого свидетельствования недостаточно, что нам нужна самотрансценденция, нам нужно, не нужно освобождать мысли эго, чувства, эмоции, восприятия эго, а нам нужно само эго освободить, то есть под корень все растворить. И мы приходим к выводу, что это нам невозможно. Эго не может освободить само себя, ум не может освободить сам себя, что это может сделать только трансцендентная сила, превосходящая эго, божественная сила, ануграха шакти, божественная милость, сама освобождающая сила Абсолюта. И для нас очень важно опираться на освобождающую силу Абсолюта, на ануграху. Очень важно призывать ее. Для нас важен просветляющий импульс этой силы, импульс ануграхи, шактипадха. И тогда мы учимся открываться, отдаваться ей через брахма-вичару, через гуру-йогу, через тадевата-йогу, через преданность, через отсечение цепляний, надежд, страхов, через карма-йогу, через непривязанность к плодам и результатам, через севу, служение, через проведение божественной воли, через медитацию на принцип божественной воли. Самоотдача – это великий секрет. Как отдавать себя божественному свету, открываться ему, призывать, полагаться на него? Бхакти Нарада Сутры, наставление святого Рамалинги. Вся бхакти-йога – это самоотдача божественному свету. Если в двойственных учениях самоотдача происходит личности Бога, персональному Иштадевате, то в Адвайта-веданте – это самоотдача ниргуна-брахману, бесформенному Абсолюту. Наконец, самоузнавание – это завершение этого процесса, когда мы меняем собственную идентичность, когда мы пересматриваем взгляды на самого себя, когда мы узнаем себя по-новому. Вот иногда есть такие фантастические фильмы, где какой-то человек, он работает, живет, как ни в чем не бывало, затем у него прорываются какие-то воспоминания. Он начинает исследовать, искать факты биографии своей жизни, и оказывается, что он не тот, кем он себя считал. Оказывается, его память была заблокирована, он был закодирован, и он был неким секретным агентом какой-то могущественной структуры. И у него происходит изменение самоидентичности. Он узнает себя как того, кем он никогда себя раньше не считал, но кем он в самом деле являлся. Просто он забыл об этом, были какие-то блокировки в памяти. И при каких-то обстоятельствах эти блоки были сняты. Таким же образом, на пути самоузнавания мы устраняем блоки в нашей памяти. Мы обнаруживаем, что мы всегда были абсолютным существом. И что все наше невидение, вся наша сансара была связана с неправильной идентичностью. Мы слишком переоценили свой ум, свою прану, свое тело, свое относительное проявление, представление в обществе, сложили стереотип, это все стало нашим эго, и мы перенесли вес своего внимания на все это, но мы проигнорировали самую нашу главную часть, тем, кем мы в самом деле являемся. И самоузнавание – это заново открытие этой сущностной природы. И вот Авадхута-гита – это наставление у Падеши Дататрии по самоузнаванию, когда он говорит: ты почему расстраиваешься, почему ты плачешь, почему ты страдаешь? Ты не тот, кем ты себя считаешь. Ты абсолютен, ты безграничен. Но тебе не хватает понимания, утонченности восприятия и веры, чтобы опираться на эту безграничность.
Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, который чист, не сравним ни с чем, бесформен, не имеет никакой внешней поддержки, бестелесен, лишен желаний, вне пар противоположностей, лишен заблуждений и обладает неуменьшающимся могуществом. Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, которого не могут показать ни веды, ни посвящение, ни пострижение, ни гуру, ни ученик, ни янтры, ни мудры.
Итак, если мы рассуждаем с позицией Адвайта Веданта Майявады Шанкары, для нас очень важно понять Нирвуна Брахма. Бесформенный, бескачественный, безымянный. Для нас важно прорваться в пространство пустоты, в пространство недвойственности, бессубъектности, безобъектности, безатрибутности, бескачественности. И важно это пространство признать основой своего сознания. Однако наша цель — это не только прорваться в этом пространстве и зафиксироваться в нем. Наша цель также проявить энергию этого пространства, соединить свое сознание и как бы даже проявить некую персональность этого пространства. Например, проявить волю, проявить способность к творению, поддержанию, разрушению, сокрытию, проявлению божественности. Проявить суверенность этой воли, то есть проявить божественность, соединив абсолютное сознание и человека, проявить Бога-человека, Бога-существо, Бога-подобие уже в этом теле и в этом мире. То есть мы не намерены быть только в пустоте, быть только в недвойственность, отбросив как-то все проявления этого тела, все проявления ума, мы намерены их обожествить, трансцендировать, соединить с Абсолютом и полностью преобразить. И тогда это подход тантрийский, а мы следуем обоим подходам. Мы не следуем только тантрийскому подходу, или мы не следуем только подходу Шанкары. Потому что традиция Алая-йоги, она как раз включает в себя эти два подхода, и традиция Джняна-йоги. Как разные подходы, поэтому мы всегда говорим, что есть сутра, а есть тантра. На каком-то этапе мы следуем пути сутры, следуем пути монистической философии, Шанкары, и он очень важен для создания основы. На каком-то мы следуем подходу тантры, следуем пути Адвайта Ишваравады, пути традиции ситхов сахаджи, потому что традиция ситхов сахаджи в основном это путь Анутара Тантры, который гласит, что внешняя энергия божественна, она не является только майей. Она является майей, отдельной самой по себе, но одновременно она является брахманом, она является абсолютом. И еще очень важный принцип на пути тантры, Анутара Тантры, важен принцип Маха-Пуруши. Великой личности, великой души, великого святого мудреца, который одновременно является Богом. Или Пуруша-там. Что это означает? Это означает, что нам предстоит кем-то стать еще, познав Брахмана. Нам предстоит не просто стать Брахманом, обнаружить безличный, бескачественный, ниргуна аспект Брахмана. Нам предстоит воспользоваться как бы просветляющей силой Брахмана. опираясь на пустотное недвойственное осознавание, нам предстоит преобразить это тело, элементы тела, эго, все его инструментарии, все пять кож во что-то другое. То есть предстоит тотальное, полное преображение. Если на пути сутры пять оболочек просто отбрасываются, не берутся в расчет, материальный мир просто отбрасывается, не берется в расчет, и трансцендентный, запредельный, ниргуна, бескачественный, недвойственный брахман признается как высшая цель, и йогин просто стартует как ракета на воссоединение, на слияние и на полное растворение, как говорят, как масло в масле, как молоко в молоке, как искра в пламени растворяется, на этом процесс закончен. То путь тантры, как и анутара тантры, он говорит, что наша цель осуществить этот полет вверх, осуществить растворение в абсолюте, но также наша цель осуществить нисхождение, осуществить преображение всей иллюзии, преображение всей материи, всех пяти оболочек, гун, тат, материального мира, элементов. И когда речь идет о преображении, задается тогда вопрос, а какова конечная цель? Как бы, а кем мы станем в результате этого преображения? И есть ответ, кем мы станем. Мы станем Махапурушами, Тамапурушами, великим мегаразумом, великим божественным вселенским разумом, таким как Брахма, например, таким как стал сын мудреца Ганы из Трипура Рахаси, который стал Брахмой, творцом, поддержателем, хранителем и разрушителем вселенной, такими как стали 10 братьев Инду. Почему эта цель для нас важна? Почему стать подобным Брахме-творцу в учении по 16 стадиях лунного осознавания, по 16 кала считается наивысшим? Да потому что это и есть реализация самого высокого состояния в относительном измерении, не только в трансцендентном, а в относительном. То есть самый высокий статус в том мире, где действуют гуны, татвы, творение и разрушение, это и есть состояние божественной, божественного мега-разума, мега-личности уровня Брахма-творца. И это есть способность осуществлять панча-крию, творить, поддерживать Вселенную, растворять ее, сокрывать, вуалировать божественное и проявлять божественное. И вот такая способность, когда есть Брахма, творец Абсолют, он творит Вселенную, и вся Вселенная его телом, она называется Ваджра-деха. Вот достижение Ваджра-деха, то есть тело, подобное алмазу, нерушимое тело, которое включает три просветленных тела, о которых мы говорили раньше. Дева-деха, то есть дева-деха — это способность проецировать себя как божество в полностью просветленном состоянии в любом из 17 миров ведической вселенной. Другими словами, реализовать вездесущность, реализовать все проникновения. А вот Ваджра-деха, она включает все предыдущие тела. Это как бы финал, конечная точка завершения, когда твое присутствие в божественном, твой божественный свет настолько велик, что ты можешь эманировать из себя целую Вселенную. Твое присутствие, твои силы и воля настолько устойчивы, что ты сам уподобляешься Брахме-творцу, становишься новым Брахмой-творцом, творишь новую Вселенную. Эта Вселенная является твоим большим просветленным телом, Ваджра-деха. Вот, например, это материальная Вселенная, это просветленное тело Брахмы, Творца Вселенной, это его Ваджра-деха. Как говорят, Вселенная — это сон Брахмы. Но это не наш сон, это не наше просветленное тело, это тело Брахмы, Творца Вселенной. А нам предстоит обрести этот статус положения Брахмы, Творца Вселенной, создать Вселенную, проявить панча-крию, пятеричную способность. И тогда мы обретем это просветленное божественное тело. Итак, на пути самоотдачи, самоузнавания происходит преображение. И это преображение в мегаразум. И как происходит это преображение? Оно происходит через понимание того, что мы уже являемся этим мегаразумом, но спящим. И постепенно методами джняна-йоги, атма-вичары, брахма-вичары, мы нащупываем этот великий мегаразум, которым мы являемся. это состояние великой души Маха Пуруша.
Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, которым не могут показать ни веды, ни посвящения. Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, который не произошел ни из Шивы, ни из Шакти, ни из Маны. Он не глыба плоти, у него нет никакой формы и никаких частей, подобно рукам или ногам. Он не есть какая-то сущность, подобно кувшину, которая может быть сконструированной и законченной. Йог достигает этого извечного, Всевышнего Атмана, и сущности которого возникают и движущиеся, и неподвижные миры, в котором они покоятся, и в котором они затем растворяются, как пена и пузыри появляются из воды, и затем снова исчезают в ней, при этом всегда оставаясь той же водой. Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, который находится за пределами как знания, так и невежества, и который невозможно узреть с помощью какой бы то ни было дисциплины, как, например, управление дыханием, фиксации пристального взгляда, практика асан или направление энергии через тонкие нервные каналы. Йог достигает этого извечного Всевышнего Атмана, который не является ни многим, ни единым, ни ими обоими, ни чем-либо другим. Он лишён незначительности, величавости, необъятности и пустоты. Его невозможно измерить, познать, оценить или сравнить с чем-либо.
Итак, Дататрея использует слово «достигает». Вот когда используется слово «достигает», предполагающее достигающего, процесс достижения, получения плодов достижения, это относительный язык, который передает абсолютное. Но на пути самоузнавания мы говорим, что это достижение не есть достижение, как это принято считать для относительного мира. Это достижение есть признание того факта, что мы всегда были абсолютным существом. Мы всегда были великим мегаразумом, но не узнавали его. Нам просто предстоит обратить внимание на этот факт, признать его, утвердиться в нем и поверить в него, а затем начать жить в нем из секунды в секунду, из минуты в минуту, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из недели в неделю, из часа в час. Жить в нем всю жизнь. И вот такая жизнь в признании этого факта и есть созерцательное присутствие в естественном состоянии. То есть это наше естественное состояние, но которое мы упорно не признаем. Но когда мы его опознаем, признаем, уверимся в нем, утвердимся, это действительно становится нашим естественным состоянием. Нельзя сказать, что мы сразу освобождаемся, сразу просветляемся. Но мы уже, это мы уже признали, кем мы являемся в самом деле. Например, есть, допустим, человек, некий ненормальный человек, который вообразил себя волком, или обезьяной, или носорогом. И он явно ненормальный. И он приходит к другим мудрым людям и говорит, что мне делать, у меня такие-то проблемы носорога, такие-то проблемы волка. Они говорят, это не твои проблемы, у тебя есть одна проблема. Ты считаешь себя тем, кем ты не являешься. Ты же человек на самом деле. Попробуй признать себя человеком. И после многих разъяснений, после доводов, например, ему говорят, смотри, у носорога есть рог, но тебе не присущ рог, значит, ты не носорог. У человека есть две руки, две ноги, значит, ты тот человек. Попробуй утвердиться в этом, поверь в это. И человек постепенно под логикой доводов и своей внутренней работы утверждается в этом. Постепенно восстанавливает свою природную, естественную идентичность. Это не значит, что он стал совершенным, что он стал сразу святым человеком или лучшим. Он может быть вообще как бы низким человеком. Но он уже на правильном пути. Он уже понял, кто он есть, он уже признал свое первородное естество. Таким же образом, когда мы признаем свою идентичность абсолюту, и не просто абсолюту, а абсолюту в форме Маха-Пуруша или Пуруша-Тама, великой, божественной, космической, сверхразумной личности или мега-разуму, мы на правильном пути. Как можно представить, что такое Маха-Пуруша, Пуруша-Тама, Ситха-Пуруша? Подключите свою фантазию и представьте, что есть в космосе, в огромной вселенной, безграничной, сверхмыслящий, сверхразумный разум. И этот разум имеет, не имеет физического материального тела, но он пребывает в виде чистого сознания в пространстве Вселенной. И для него процессы времени, пространства, причин следствий идут иначе. Это глобальный мегакосмический разум, который очень древний, очень мудрый, распростерт во Вселенной. И этот глобальный мегакосмический разум, он всемогущий. Он обладает качеством сарва-картритва. Он обладает способностью совершать все, что он не захочет. Время менять, пространство устанавливать по своему желанию. Кроме этого, этот глобальный космический разум, он наделен всезнанием, всевидением. Он обладает полнотой понимания всей реальности. Он может знать ход мысли каждого живого существа. Он может полностью видеть будущее, знать все прошлое и быть в них одновременно. Кроме этого, он полностью самодостаточен. Он обладает полнотой и ни в чем не нуждается. Все, что ему нужно, он может создать внутри самого себя. Это качество пурнатва. Всеведение — это качество сарва-джнатва. И кроме этого, этот божественный космический мегаразум, он обладает силой всеприсутствия, всепроникновения, быть везде, в любой точке Вселенной. Кроме этого, он обладает вечностью, он неуничтожим, неразрушим. Миллиарды эпох, миллионы веков он им не подвергается. Это называется нитьятва. Также он является обладателем абсолютной божественной свободы воли. Он является сувереном свободы воли, то есть источником, изначальным тем, кто задает саму волю, сам процесс воли и формирует ее. И все это наша подлинная природа. Все это наша изначальная естественная природа, которую нам предстоит узнать на пути самоузнавания. И она кажется очень далекой от нас. Наше нынешнее существование несопоставимо с тем, что говорится о таком божественном мегаразуме. Нам трудно поверить, что мы можем быть этим. И действительно, в нашем нынешнем состоянии мы, конечно, этим не являемся. Мы можем подумать на эту тему, пофантазировать на эту тему. Но мы реально являемся по факту человеком с ограничениями. Но внутри нас есть семя этого божественного состояния. То есть в потенции оно полностью существует. И для Вселенной быть семенем и быть плодом – это одно и то же. То есть для нас это не одно и то же, но для Вселенной, когда есть семя, это все равно, что и плод уже реализован. Вот на этом построена доктрина пратьяпиджни, самоузнавания. То есть войди в состояние семени, войди в состояние семени, в самоузнавание, и это самоузнавание раскроется, начнет раскрываться. То есть начни признавать свое трансцендентное состояние, и трансцендентное состояние станет твоим. Начни признавать себя Маха-Пурушей, и ты начнешь становиться Маха-Пурушей. Действует закон, о чем ум думает, тем он и становится. Как в Йога-Васиштхе говорится, где бы и что бы ни задумало сознание, тогда и тем оно становится. То есть, и в Трипурарахасе Дататрея тоже говорит, даже вот если человек подумает, я хочу стать городом в небе, он станет городом в небе, чем угодно. И вот самоузнавание означает мы признаем нашу естественную природу. Наша естественная природа трансцендентна. Но мы как бы мегаразум, но спящий мегаразум. Каждый человек — это спящий абсолют, спящий Махапуруша, спящий Брахма. И поэтому потенциал его заблокирован. И пробуждение означает признать эту природу и начать постепенно изменять идентичность. Идентичность «я человек», «ахам дыхмас», «дыхасми» на «я Брахман», «я абсолют», «я Махапуруша», «я мегаразум», «ахам брахмасми». И, конечно, эта идентичность вот так, щелчком пальцев, не изменится. Это процесс терпеливого вынашивания нового понимания, нового намерения, пока оно не проявится в опыте, не изменит структуру нашей личности, не растворит эго. Вот это и есть процесс освобождения, пока знаки не проявятся.
Когда йог достигает этого Всевышнего Атмана, он выходит за пределы предписаний и запретов, содержащихся в священных писаниях. В ничего не разделяющем уме такого йога нет никакого представления о чистоте или нечистоте.
Почему он выходит за предписания, за запреты, за представления? Да потому что идентичность меняется, сущность меняется. Это ведь все для людей. Все предписания, запреты, касты, этика, культура. А если ты мегаразумом становишься, если ты Махапурушей становишься, какие здесь предписания, какие касты, какие... Это же не человеческое измерение. Это абсолютное, трансцендентное измерение, совсем другая логика, этика. Этика абсолюта — это этика мегаразума. Понимание, мудрость абсолюта и мегаразума. Однако есть большая опасность здесь, что эго захочет воспользоваться этой великой философией в угоду себе и захочет себя поставить высоко, скажет, я ведь великий, я настолько велик, что для меня как бы не существует никаких правил, никаких ограничений, никаких обязательств. Что эго может воспользоваться этим как лазейкой, войти попытаться в божественную свободу через черный ход. То есть черный ход божественный — это через эго пойти туда. И вот здесь большая ловушка для йогина. Многие йогины пали жертвами всей самонадеянности, иллюзии вседозволенности, иллюзии псевдосвободы. И чтобы не пасть этим на пути самоузнавания, как святые говорят, пусть твой ум безграничен, как небо, пусть поведение твое будет тщательным, как просеянная мука. Или пусть твой ум будет как у Будды, но поведение как у человека. То есть это важно. Пока ты реально в теле не стал этим мегаразумом, пока ты живешь в теле среди людей, учитывая эти ограничения, веди себя аккуратно и не давай своему эго претендовать на божественную свободу. Не позволяй ему это. Смиряй ум, смиряй эго. И вот парадокс, по мере самоузнавания, по мере проявления понимания, вернее, божественного величия, мы должны становиться все более пустыми, смиренными, все более смиренными. Дух свой вознести высоко, а сами стать ниже травинки, пучком соломы на дороге, листком, несомым ветром, полностью пустым, без привязанности, без амбиций, без гордости. Ну, потому что в самом деле эго, эгоизм, гордость — это ведь признаки духовного детства, желание самоутверждения, отстоять, проявить. Это потому что ты не уверен в себе, ты не знаешь, кто ты такой. Детская болезнь, подростковое самоутверждение. А у взрослых людей такого не бывает, потому что они состоялись, им не надо доказывать. Это подобно тому, как великий воин, он знает цену себе и своим умениям. Он лишний раз не пытается демонстрировать свое искусство единоборств. Он не выясняет, кто сильнее, он очень уверен в себе. И он ведет себя смиренно. Напротив, тот боец, который только-только воспитывает себя, еще не состоялся, он ищет подтверждение, чтобы доказать себе, что он настоящий воин, настоящий боец. Он очень может быть агрессивным, он самоутверждаться может. А великий воин никогда не самоутверждается. Так же, как человек, который не очень богат, но хочет разбогатеть, он все время демонстрирует предметы роскоши. То есть он хочет показать, что он через богатство он какой-то великий, он чего-то значит. То есть, когда человек демонстрирует предметы роскоши, это тоже самоутверждение. Он хочет показать другим, я сильный, я богатый, я могущественный. Но на самом деле это признак того, что он слаб. Истинно богатый человек настолько уверен в себе, что он не демонстрирует ничего. Наоборот, он это скрывает. Он может ходить там в очень дешевой одежде. Таким же образом, когда человек духовно богат, по-настоящему, он не демонстрирует это. Он демонстрирует, если демонстрирует, очень дозированно. Ему не нужно самоутверждение, ему не нужно одобрение, подтверждение от других. Он знает, кто это, и он вообще скрывает свое богатство, свое духовное богатство. И вот самоузнавание, процессы самоузнавания должны обязательно сопровождаться ростом смирения. Это не значит, что ваша воля не работает. Это значит, что ваше эго полностью подчинено Божественному. Оно не действует само по себе.
В ничего не разделяющем уме не может возникнуть никакая плохая мысль. Для него разрешено все, что запрещено для других, потому что он вне всяких правил.
Он вне всяких правил. Почему? Потому что его идентичность другая. Может, он телом живет здесь, а духом он парит в безграничной вселенной. Если мы говорили, что он обладает другими качествами, то есть он всемогущий, сарвакартритва, всеведущий, сарваджнатва, исполнен божественной полноты и целостности, пурнатва, всепроникающий, всеприсутствующий, япакатва, обладает абсолютной свободой воли, сватантри, он вечен, нитятва. Потому что он другой, он не человек в каком-то смысле. То есть телом он человек, по праному, а в духе, в божественном, он мегаразум, ситха-пуруша, маха-пуруша. В его сознании галактики летают, черные дыры, белые карлики, звезды вспыхивают. Силой мысли он может пару новых создать во время завтрака, играючи. То есть он не человек совсем. Даже если другим кажется человеком, это просто лила, игра. И эта игра только на благо других. Если бы не было других, которым можно было бы помогать, он бы не проявлял себя. То есть это мегаразум уже, который действует в теле человека, используя просто человека как робот, как аватар, чтобы помогать другим. У него, если есть интерес к этому миру, к людям, то с какой целью? Помочь другим пробудиться. Он миссионер, у него нет никакой другой цели. Это как инопланетяне или космические странники, путешественники высаживаются на планету, исследуют ее, засевают новые споры цивилизации, или если обнаруживают аборигенов, местных жителей, учат их. Они обладают определенной миссией, они прогрессоры, цивилизаторы, они поднимают уровень планеты. Это их обязанность, долг. У них нет личного желания на этой планете жить. Если бы они жили, они бы жили у себя где-то дома, там, в каком-то в галактическом суперцивилизационном пространстве. Но они не зашли на эту планету, потому что это их долг, это их прогрессорский долг служителя. Они проводники, проводники некой воли, цивилизаторской божественной воли. Они несут свет, дух, учение, прогресс, культуру, этику. И вот примерно то же самое испытывает Маха-пуруша, Ситха-пуруша в теле человека на Земле. У него нет желания пользоваться благами цивилизации, устанавливать отношения. В общем, вообще нет желания, интереса к этому миру. Он движим совсем другими мотивами. Он цивилизатор, он несет божественный прогресс, он исполнитель божественной воли. Он здесь действует с определенной миссией, и вся его жизнь как бы заточена под эту миссию. Но сам он не ограничен этой культурой или этой цивилизацией.
Ум не в состоянии охватить Брахмана, и речь не может выразить его. А что же тогда говорить о предписании Гуру? Это единая и неделимая истина, сияет для всегда единого с Брахманом Гуру, говорящего эти слова.
Еще раз последнюю строчку.
Это единая и неделимая истина сияет для всегда единого с Брахманом гуру, говорящего эти слова.
Итак, Дататрея, как гуру всех гуру, Ади-гуру, изначальный гуру, он пребывает в этой истине, когда он говорит эти слова. То есть он дает наставление своему ученику, сам будучи этим мега-разумом. Но в теле он проявляется как человек. И он говорит, эта истина для меня едина, я с ней един. Но ее невозможно выразить словами. Он говорит, даже мои слова не могут выразить ее. То есть я настолько велик, я настолько абсолютен, я настолько запределен, что я не могу выразить тебе вот на твоем языке, человеческим языком, как я велик, как я запределен, как я могущественен, как я трансцендентен. Это невозможно. Это подобно тому, как если цивилизатор, носитель прогресса, прогрессивной космической расы, цивилизации прибыл на Землю, он не может объяснить аборигену, туземцу, какого высокого уровня развития достигла его цивилизация. Образования туземца не хватит, уровня интеллекта не хватит. Надо подключить квантовую парадигму, квантовые технологии, надо изучить весь курс теоретической физики, и то не хватит. А туземец, он не владеет этими категориями. И тогда что говорит этот космический странник? Он говорит, моя цивилизация очень велика, она так велика, что я не могу тебе выразить. Таким же образом Дататрея говорит, мое бытие, мое состояние очень велико. Сколько бы я тебе ни говорил, я не могу этого выразить, потому что нет таких слов в твоем лексиконе, в твоем синтаксисе, в твоем словообразовании. Нет таких слов. Ты не можешь понять, я не могу выразить через посредством речи. Так я велик.
Глава 3. Амадхута сказал. Разделение на заслуги и недостатки полностью отсутствует в Брахмане. Брахман чист, непроявлен, лишен страсти и бесстрастия. Как я могу поклоняться этому бесконечному, высшему блаженству, про которое нельзя сказать, что у него есть признаки или их нет, и которое все пронизывающее и вездесущее? Это высшее блаженство вечно и лишено цветов, таких как белый, красный и черный. Воистину, оно и причина, и эффект. Я действительно тот брахман, который свободен от множественности и разнообразия. О, дорогой друг, как могу я или высшее я приветствовать тоже высшее я? У меня нет ни источника творения, ни его отсутствия, ибо я существую всегда. Для меня не существует ни Майи, ни ее отсутствия, ибо я проявлен всегда. Для меня не существует ни света, ни его отсутствия, ибо я самосияющий. Я есть непрерывное бытие, сознание блаженства. И я безграничен, как пространство.
Итак, Дататрея пытается объяснить своему ученику, кем он является. Он пытается объяснить, пойми, я не тело, я не человек. То, что ты видишь перед собой, это просто как робот. Это говорящий, двигающийся интерфейс. А я совершенно другое. Бесконечное, абсолютное. Я мега-разум, я супер-разум, распростертый в пространстве, вечный, за пределами времени, наделенный всеми силами. Пойми, кто я такой. И для чего он это говорит? Он это говорит не для самовосхваления, не для самоутверждения. Он проясняет истину, он рассказывает, как все обстоит на самом деле. Более того, он объясняет о собственной природе с конкретной целью, чтобы и ученик его тоже понял это о себе. То есть он говорит, чтобы ученик осуществил самоузнавание, пратьябхиджню, чтобы он осуществил поворот своего лица к внутреннему знанию, пратьябхиджняна. Это есть пратьябхиджня. Чтобы он развернулся сам к себе. То есть Дататрея ведь не восхваляет самого себя, говоря, вот какой я великий. Он говорит, что я за пределами всего, я настолько запределен, трансцендентен и велик, что это невозможно выразить. Но ты тоже такой же. Почему ты так ведешь себя? Почему ты страдаешь? Почему ты плачешь? Почему ты так реагируешь на мир, на какие-то детские вещи, на всю эту сансарную ерунду, ведь ты тоже такой запредельный. Наше отличие с тобой, что я знаю это, я в этом утвердился, я помню это, я пользуюсь этим. А ты имеешь это в потенции, в зародыше, но твоя природа и моя одинаковая. Вот что Дататрея хочет донести ученику. Что ты тоже должен повернуться к своей природе. Ты тоже должен понять Брахман внутри себя. Ты должен раскрыть это знание Брахма. Это знание, оно трансформирует тебя, изменит. Оно тоже тебя сделает Махапурушей, великой душой, безграничной, всеобъемлющей, наделенной всеми качествами и полностью свободной от этого материального мира.
Как я могу говорить, что у Брахмана есть желание или отсутствие желания? Как я могу говорить о его привязанности или непривязанности? Как я могу говорить, что он лишен сущности или иллюзорности? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен как пространство.
Вот когда мы размышляем над этим, что я есть бытие, сознание, блаженство, я безграничен как пространство, я вне качества атрибутов, у нас должна срабатывать какая-то ассоциативная модель, чтобы мы могли понять, на что нам ориентироваться в медитации. Брахмавичари, Атмавичари. Как нам ответить на вопрос, кто я? Вот Дататрея дает нам эти подсказки, дает нам понимание плода, кем мы тоже должны стать. Дататрея говорит, я великий, божественный, космический мегаразум. И вот если ты видишь пространство, которое распростерто во всех 10 сторонах света, вездесущее, оно пронизывает все и содержит в себе все. Так вот я вот такой вот. И тогда мы должны тоже это примерять к себе, размышляя, что я тоже обладаю этим потенциалом. Мое сознание, вот подобно такому, мне нужно найти вот такое сознание, распростертое, безграничное, всеобъемлющее. Мне надо поверить в это, надо утвердиться в этом. И вот когда мастер передает это бхаву, ощущение, или через символы, слова, это называется шравана. Шравана у ситхов, шравана у пандитов немного разные. Пандиты дают правачан, текст толкования текста, интеллектуально. Ситхи джняни дают иногда просто пратипхичнядаршан, почувствовать, на секунду почувствовать это состояние. Также я даю такой даршан, но не всегда. Я часто действую, читая тексты, давая комментарии, потому что, чтобы ученик мог почувствовать такой даршан, он должен быть готов. Он должен в этой культуре расти некоторое время, созреть. Если это раньше времени, это невозможно. Но настоящая шравана — это дать почувствовать, вкус зародить, расу. И когда ученик получил этот вкус, немного почувствовал это, и называют ступень передачи, то есть что? Коннект состоялся, передача произошла. Одно пространство дало почувствовать вкус этого пространства другому человеку. И затем, почувствовав однажды, ученик, он должен как бы утвердиться в нем, понять, что это его природа, поверить в него. Это называется манана. И однажды утвердившись и поверив, он имеет ориентир, он имеет маяк на всю жизнь, как дальше ему жить, как в нем находиться, как работать с ним, как на него опираться, потому что теперь его жизнь изменилась. Если он был подобен человеку, то теперь он подобен пространству. Он тоже немножко такой маленький, мегаразум, маленький Махапуруша, пусть еще не проясненный, не пробужденный, спящий. Но ему есть уже на что ориентироваться. Вот это семя зарождено, и оно уже растет дальше, дальше, дальше. До полного созревания.
Природа Брахмана не грубая и не тонкая. Он не появляется, и он не исчезает. Он без начала, середины и конца. Нет ни высшего, ни низшего в Брахмане. Воистину, я провозглашаю истину, высшую реальность. Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство. И я безграничен, как пространство.
И вновь каждый стих Дататрея повторяет. То есть он дает эту передачу, он говорит, пойми, я мегаразум, я не человек, я не то, что ты думаешь. Я безграничен, как пространство. Я парю в безграничном космосе, в безграничной вселенной. Я парю за пределами прошлого, будущего времени. Я как пространство, моя сущность, бытие, осознанность, блаженство. То есть это три энергии. Энергия пустоты, бытие, сад. Энергия осознавания, саморефлексии, самопонимания, ясности, чит. И энергия проявления, ананда, блаженства. Энергия действия, игры. И вот Дататрея говорит, я — это безграничный космический мегаразум. Пойми это. И глядя на меня, осознай то же самое про себя, что ты то же самое являешься этим.
О, дорогой, я не являюсь ни непостижимым, ни недоступным для разума. Я не являюсь ни незримым, ни недоступным для восприятия. Я не скрыт формами, расположенными вокруг меня. Я есть непрерывное бытие, сознание, блаженство. Я безграничен, как пространство.
И практиковать учение джняна-йоги, учение лай-йоги, анутара-тантры, учение ситхов-сахаджияны, это означает утверждаться в таком воззрении, привыкать к такому воззрению. Вот как многие мастера говорят, дело не в медитации, а в привычке к воззрению. Эта привычка должна стать вашей постоянной медитацией, вашим постоянным бытием, мироощущением. То есть мы приучаем к себя вот к этой мысли. Я абсолютен, как сат-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство. Я безграничен, как пространство. И привыкая к такой мысли, мы привыкаем к ощущению, мы привыкаем к созерцательному переживанию этого. И вот такая привычка, она становится нашим повседневным, естественным состоянием. И вот тогда говорят, что мы созерцатели, мы практикующие на пути анутара-тантры, на пути естественного состояния. И сначала вот такие попытки как-то это сделать, срежиссировать, сфабриковать искусственно, они все от ума. И мы перепробуем много таких попыток, они тоже нужны, но это состояние не сфабрикованное, не искусственное, оно естественное, оно уже внутри нас есть, но очень глубоко, мы должны его обнаружить. Но когда мы обнаруживаем его, мы понимаем, да, это наше природное, это наше естественное состояние, это наш такой внутренний слой осознавания, но мы его игнорировали, мы не замечали, очень уж тонкий он был. Мешали органы чувств, мешала работа ума. Вот когда мы обнаруживаем это природное, естественное состояние, мы понимаем постепенно, что нам надо оставаться в нем, нам надо жить в нем непрерывно. И мы привыкаем к нему. И вот важно привыкнуть к этому. То есть привыкнуть быть безграничным, как пространство. То есть это норма, это должно стать вашей нормой. Привыкнуть, чувствовать себя абсолютным. И при том не войти в какие-то иллюзии, отклонения, ошибки, там, прельщения. То есть не впасть ни в гордыню, ни в самомнение, ни в эго, ни в самоутверждение, ни в нигилизм. Очень много ловушек, очень много ошибок. Почему? Да потому что воззрение запредельное, нечеловеческое, абсолютное. И как тут человеческому уму не ошибиться? Поэтому говорят, надо очень тщательно изучать учение, слушать наставления у падеши. Усмирять ум, отсекать гордость, отсекать эго. Когда мы привыкаем к этому ощущению, да, я безграничен, да, я Махапуруша, хотя бы в потенции еще, семечко уже у меня есть. Мы утверждаемся в этом, и это становится нашим обыденным, повседневным состоянием, оно никуда не девается. Куда бы мы ни пошли, стоя, сидя, купаемся, разговариваем, вот это, оно растет нас. Из секунды в секунду наша аура растет и становится ауру лока. То есть она становится расширенной, раскинутой. Из суженного состояния тонкое тело становится как космическим мыслящим океаном. Так, есть фильм «Солярис», который описывает мыслящий океан. Вот примерно это. Каждый из нас, если он в созерцательном присутствии находится, он становится таким мыслящим океаном. Отсюда метафора. океан и волна. Волна — это эго, ум, океан — это вот это трансцендентальное состояние мегаразума. И мы привыкаем быть таким сверхразумным океаном, океаном сознания. Это должно стать нашей естественной привычкой. И чем бы мы ни занимались, это океанское состояние, оно не исчезает, а изо дня в день, из часа в час, из недели в неделю, из года в год оно растет, нарастает, нарастает эта привычка, она закрепляется. Если мы не уверены, неустойчивы, нам надо постоянно прилагать усилия, постоянно прилагать внимательность, прилагать бдительность. Чуть что ум ушел, и все, и океан потерян. Я снова человек, я снова душа, я снова ум, я снова эго, я снова эмоции, я снова ограниченный. Я потерял это семя. Это принципиальный момент. Поэтому святые говорят, отклоняй развлечение ума, дорожи созерцанием, дорожи, это самое дорогое для тебя. Даже если 7 разъяренных собак будет. Но в конце концов мы должны привыкнуть к этому. И вот такая привычка становится нашим повседневным бытием, повседневной жизнью. И она должна смешаться со всем, что мы делаем. Поэтому говорят, все является путем, все годится для практики, все является путем для созерцания. Любая поза, любая речь, любой ход мысли. Для мыслящего океана это все несущественно. Вот для человека очень существенно, что сказать, как внешне выглядеть, что делать, куда мысли там потекли. А для океана-то что изменилось? Ничего. Океан как был океаном, так и неужели он изменится из-за каких-то мелких человеческих дел? И что в нем поменялось-то? Что бы он ни делал, хоть на голове стой, хоть лепечи какие-то вещи, хоть танцуй, хоть пиши трактаты или снимай кино. Для океана ничего не меняется, принципиально вообще ничего не меняется. То есть планета Земля, мир людей, человеческая галактика — это такие условно пренебрежительно малые величины для такого океанского сознания, о котором говорит Дататрея, который предлагает осознать Дататрея. И вот когда мы это понимаем, что ничего не меняется, и мы находимся в этом океанском состоянии, тогда что бы ни происходило, мы не теряем этого океанского состояния. И тогда желания пришли и ушли, ничего не поменялось, они растворились. Эмоция пришла, как пришла, так и ушла в этот океан. Мысль, как пришла, так и растворилась в этом океане. Говорят, наступает самоосвобождение. Они самоосвобождаются, то есть они освобождаются в своей же природе. Вот такая привычка, она становится нашим естественным состоянием сахаджа-авастха. Сахаджа-авастха — это привычка быть мыслящим океаном, привычка быть трансцендентальным мега-разумом. И она должна стать нашей сущностью, она должна даже перестать быть привычкой, а стать новым уровнем идентичности. Нашей новой идентичности, когда мы настолько утвердились в ней, настолько верим, настолько в ней пребываем, что это не покидает нас, что мы знаем, кто мы такие в самом деле. И тогда, что бы ни происходило, вы знаете, я ведь мегаразум, а что для мегаразума, что его может задеть? Задеть можно тело, можно ум задеть, а мегаразум как заденешь, который парит в безграничном космосе, вне времени, пространстве, 5 элементов, его не достать. И это ведь не просто слова. Это то, в чем надо быть и переживать вживую, по-настоящему. И если вы сделали это вашим естественным осознаванием и созерцанием, это так и будет. Вы это будете вживую, по-настоящему переживать. Каждый миг — это океанское сознание. Ходить, как океанское сознание. Думать, как океанское сознание. Есть, как океанское сознание. Спать, как океанское сознание. Купаться, одеваться. Везде. Это не покидает вас. И вот когда это не покидает ни днем, ни ночью, то вы завершили большую духовную работу. И, наконец, это океанское сознание должно проникнуть в темные, глубинные уголки вашего сознания и подсознания, в сон. Это самое сложное. То есть вы должны помнить, что вы — это океанское сознание даже во сне. Тогда что бы вам ни снилось, вы знаете, я — это мегаразум, я абсолютен. Эти сны меня не касаются. Даже если они есть, они происходят не со мной, а на периферии. И, наконец, во сне без сновидений, когда не теряется это океанское сознание. Это процесс освобождения, процесс достижения его полноты. Это значит, следующий этап вашей силы, то есть это океанское сознание настолько набрало силу, что начинает проявляться его мудрость, его светоносная сила, происходит отделение от всей сансары. И вот из этого состояния самоузнавания следует практиковать, следует быть монахом, мирянином, карма-саньясином, выполнять ритуалы, техники, пранаямы, читать мантры, делать поклонения, поклоны, намасте, есть, ходить. Вот это состояние в идеале, это не есть некое экстраординарное состояние. Напротив, оно должно стать естественным состоянием. Хоть оно величественное, божественное, экстраординарное, с одной стороны, но с другой стороны, оно ваше состояние. Вы должны научиться жить в нем и практиковать в нем. И играть, то есть играючи проявляться, и проявлять энергию из этого состояния. Оно должно стать вашей повседневной жизнью. И вот те проблемы, которые есть, если они есть у вас на данный момент, они все исчезнут. То есть произойдет реальное освобождение. Не освобождение какое-то в небесном мире, а вот реальное освобождение от конкретных текущих проблем. Там, от привязанности, от гнева, от страха, от неуверенности, от эгоизма, от невидения. Вот все эти проблемы уйдут полностью. Вместо этого придет совершенно неописуемое состояние полноты. Потому что для безграничного мегаразума, для мыслящего океана человеческих проблем не существует. Он от них свободен. Даже проблемы рождения смерти для него не существует. Вот освобождение приходит естественно для того, кто утвердился в этом состоянии Махапуруша. Так, закончим.